Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача из Нью-Йорка «Мечтатели Аляски». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 апреля 1997 года.
Радио «Свобода», передача «Мечтатели Аляски». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Сейчас, когда в Соединенных Штатах отмечают 130-летие покупки Аляски, все поневоле вспоминают, как 4 года назад этот штат задумал отделиться, хотя Аляска и штатом-то стала лишь в 59 году. Она является предпоследним по счету 49-м штатом Америки. Главным организатором бунта, если можно так выразиться, был 74-летний губернатор Аляски и легендарный Уоллес Хикель, владелец отелей, богач и горячий патриот Аляски. Хикель предъявил федеральному правительству иск на 29 миллиардов долларов за ограбление штата. Дело в том, что большая часть территории Аляски, в том числе и районы, богатые нефтью и газом, принадлежат государству. И федеральное правительство огромную часть этой территории превратило в заповедники, запретив производить на них какие бы то ни было промышленные разработки. Хикель же мечтал о хозяйственном расцвете Аляски, об экономическом буме. В его планы входили скоростное шоссе на Чукотку, железная дорога вдоль всего Тихоокеанского побережья Аляски, снабжение удаленных эскимосских поселков электроэнергией через сателлит и даже подземный акведук в Калифорнию длиной в 3000 километров. Я спросила у краеведа Вика Фишера, профессора университета Аляски в Анкоридже, чем кончился бунт Хикеля.
Честно сказать, мало кто принял этот иск всерьез. Дело в том, что на Аляске, как и во многих других штатах, правительство Соединенных Штатов пользуется своим суверенным правом выделять любое количество земли под национальные парки и заповедники. Так что никакие законы не были нарушены, и никуда это дело не пошло.
Но действительно, как я понимаю, штат теряет на этом огромные деньги. Ведь речь идет о богатых месторождениях нефти на территории Арктического заповедника. И вообще, федеральному правительству принадлежит на Аляске 60% территории.
Аляска is the richest state in the United States.
Аляска – самый богатый штат в Америке и с большим отрывом. Причем имеется в виду доход на душу населения. На Аляске идет самая большая добыча нефти на всем североамериканском континенте. С этих нефтеразработок штат получает 80% своих налогов. И каждый гражданин штата ежегодно получает так называемый бонус, то есть определенный процент с этого дохода. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок получают $1000 в год только за то, что они живут на Аляске и дышат ее воздухом. В этом году, кстати сказать, это будет $1200. Мы не платим штатного подоходного налога. Ну и как все богатые люди, мы постоянно хотим больше и больше. Аляска – огромная страна. Мы вдвое больше следующего по величине штата Техаса. У нас говорят, что если аляскинцы не сумеют договориться друг с другом, то мы разделимся и станем двумя самыми большими штатами Америки. А живет здесь только 600 тысяч человек. По плотности населения это как республика Саха, Якутия. Так что Аляска – один из немногих американских штатов, где соблюдается здоровый баланс человеческой деятельности и нетронутой природы. И красота этой природы так первозданна, что разрушать ее преступно.
Ну а что стало с проектами губернатора Хикеля?
Мечта всегда была главным двигателем на Аляске, а губернатор Уолли Хикель был грандиозным мечтателем. Пока его мечты далеки от реализации. О дороге в Россию разговоры начались 100 лет назад, и не построена она потому, что экономически это неоправданно, даже и сейчас. Это чудная мечта, как и мост через Берингов пролив. Каждые 10-20 лет кто-нибудь начинает об этом заговаривать, и не случайно. Наверняка он когда-нибудь будет построен, но Уолли Хикель не переставал строить планы по своей грандиозности, соответствующие нашему штату. Октября 1867 года в порту Ситка русский военный отряд промаршировал под барабанный бой по травяному склону холма перед губернаторским домом и выстроился перед флагштоком, на котором развивался флаг с двуглавым орлом. Снова раздался барабанный бой, и к флагштоку с другой стороны подошел отряд американцев, которые должны были спустить российский флаг и поднять свой, звездно-полосатый. Губернатор Аляски князь Максутов и его 22-летняя красавица-жена, которая все время вытирала слезы, присутствовали при церемонии в окружении нескольких приближенных. Остальные русские не пришли в знак протеста против продажи Аляски. Когда начали спускать российский флаг, налетел порыв ветра, и флаг так обмотал флагшток, словно стараясь удержаться на месте, что кому-то из солдат пришлось влезать наверх и распутывать его. Не выдержав напряжения, княгиня упала в обморок. Она пришла в себя уже за границей. Над Аляской развивался американский флаг.
Так драматически описана церемония продажи Аляски в книге путешественника Бёрна Китинга. Российский историк, академик Николай Болховитинов, в беседе с нашим московским корреспондентом Ильей Дедашидзе рассматривает значение этой сделки с точки зрения тогдашних государственных деятелей.
Этот договор был выгоден для двух держав. В России этот вопрос обсуждался в течение примерно 10 лет. Его инициатором был великий князь Константин Николаевич, либеральный брат императора Александра II. Конечно, Россия потеряла большую территорию, но русские государственные деятели исходили из того, чтобы в будущем устранить возможные противоречия Соединенными Штатами. Кроме того, на Аляске практически русские не могли организовать оборону, и было ясно, что она беззащитна. В период Крымской войны это особенно стало очевидным. Договор способствовал нашим мирным отношениям на протяжении многих-многих десятилетий.
Бытует мнение, что Россия сначала продала Аляску, а потом пожалела о содеянном, так как там были открыты месторождения золота.
О запасах золота в России в то время уже знали, и они как раз опасались нашествия огромного числа авантюристов, золотоискателей. Русских на Аляске в период продажи было всего 800 человек. Это, конечно, ничтожная цифра. Поэтому, в общем, царь принял правильное решение. Он считал, надо сосредоточить усилия на Сибири, на Приморском крае, а не на дальних заморских колониях, которые не приносили реальной пользы для России в то время.
Время от времени возникают разговоры о том, что Аляска была продана не окончательно и в конце концов будет возвращена России.
Здесь совершенно очевидно. Подписан официальный договор. Аляска продана навечно, никаких сроков там установлено не было. Иногда считают, что очень мало было получено. Но в то время были такие цены. Луизиану, например, Наполеон Бонапарт продал за 15 миллионов долларов огромную территорию. Здесь было получено 7,2 миллиона золотых долларов. Это примерно столько, сколько в то время Россия тратила на содержание своего флота. Но вот пример с Аляской, ведь тогда Соединенные Штаты не хотели ратифицировать Аляску. И царскому дипломату, посланнику в Вашингтоне Стеклю, пришлось давать взятки на 165 тысяч долларов. Соединенные Штаты не знали о той ценности, которую представляла Аляска.
Когда в 1867 году тогдашний американский госсекретарь Уильям Сёрд настоял на покупке Аляски у России по цене примерно 4 цента за гектар, он стал предметом всеобщих издевательств. Конгрессмены называли Аляску «Валруссия» от слов «Валрус морж» и «Россия». Многие утверждали, что там не живут даже рыбы, потому что океан покрыт толстым слоем льда. И газетчики немедленно прозвали Аляску «Сюард Айсбокс» – «Ледник Сюарда». Когда-то в Орегоне я встретилась на вечеринке с жителем Аляски и спросила, правда ли, что залив около знаменитого со времен золотой лихорадки городка Скагуэй не замерзает. Лицо аляскинца прямо-таки исказилось болью от такого невежества, и он, сдерживаясь, объяснил, что ни один тихоокеанский порт Аляски не замерзает, и что если не считать движущихся ледников, глетчеров, то лед вы там найдете, по его выражению, только в своем стакане с джином и тоником. Позже я узнала, что аляскинский рыболовный порт Кетчикан, лососевая столица мира, расположен на широте Дублина, Манчестера или Гамбурга, что Ситка, в прошлом столице русской Аляски, находится южнее, чем Санкт-Петербург, и что на Алеутских островах температура никогда не опускается ниже минус 8 по Цельсию. На волнах Радио Свобода передача «Мечтатели Аляски». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Наш коллега Борис Парамонов попытался взглянуть на судьбу Аляски с точки зрения современной России.
Понятно, что воспоминания о русской Аляске до сих пор не дают спать всякого рода «патриотам», в кавычках. Это как же можно было бы досаждать Америке, выставив там ракеты? Впрочем, останься Аляска у России, большевики устроили бы там еще одну Колыму. Но, как сейчас модно говорить, история не имеет сослагательного наклонения, и рассуждать об упущенных возможностях русской Аляски бесполезно. Другое дело постараться извлечь урок из этого факта – продажи Аляски. Некий урок на будущее. Урок же такой. Торговать собственной землей не обязательно, но бояться торговли как жупела тоже не следует. Идея тут позитивная – не бояться входить в соприкосновение с внешним миром. А лучшего способа для такого соприкосновения, чем торговля и обмен, не придумаешь. Впрочем, я говорю не только о внешней торговле в узком смысле, всяком экспорте-импорте, а о более насущной, но непривычной для России практике всяческих концессий. То есть не нужно бояться пускать на родную землю иностранцев, если они идут с добрыми намерениями и деловыми предложениями. Беда в том, что для русских людей деловые предложения все еще воспринимаются как недобрые намерения. Поразила, например, история с южными корейцами, которых обманули в России уже, по крайней мере, дважды в ответ на их предложение построить автомобильные заводы на Дальнем Востоке и в Калининградской области. Люди уже потратили десятки миллионов долларов, а им на ворота указали. Поди теперь судись. Возвращаясь к феномену Аляски, что нужно понять в первую очередь? Сюжет в том, что у России много земли, а это самая главная ценность. Ее нужно научиться использовать. Использовать природные красоты и климатическое разнообразие. Здесь существуют поистине умопомрачительные возможности, например, для международного туризма. Россию можно сделать некой гигантской Швейцарией. Хочешь, любуйся озером Байкал, хочешь, охоться на медведей. Чем не перспектива, чем не вернейший способ стать богатой страной. Напомню, что сейчас в Америке туризм на ту же Аляску заметно расширяется и стал уже весьма доходным бизнесом. Использовать собственную землю для обогащения, а не для размещения ракет – вот наилучшая русская идея.
Борис Парамонов упомянул новую, чисто современную ипостась Аляски – туристскую. Золотоискателям конца прошлого века, гибнущим где-нибудь на страшном White Pass – Белом пути, под снежными обвалами или в водоворотах Юкона, не могло бы и в предсмертном сне присниться то, что происходит сейчас. С июля по август на знаменитом Белом пути автомобили идут бампер к бамперу. и туристы жадно оглядывают места, по которым проходили герои Джека Лондона. Доусон и Скагуэй стали музеями. Глетчером ходят рейсовые пароходики. Одну такую поездку описал Бёрн Китинг.
Паром вошел в залив Колумбия, и взором нашим предстал фасад колумбийского ледника высотой в 60 метров и шириной в 4 километра. Капитан Ричард Хофстад сам спустился из рубки, чтобы показать свое аляскинское сокровище во всей красе. «Ледовая стена продолжается и под водой», — сказал он, — «до самого дна, а это еще 150 метров». Глетчер движется со скоростью примерно 1,5 метра в день, но в это время года его скорость доходит иногда до 3 метров. Вот видите, как он навис над водой? Скоро кусок отвалится. Дайте-ка я его потороплю. Капитан вернулся в рубку и дал долгий гудок. С ревом и громовыми раскатами тонны льда обрушились в воду, ушли в глубину, а потом вынырнули снова. «Держитесь за перила!» — крикнул кто-то, и через несколько секунд первая волна ударила в борт.
Говорят, нет человека, который, побывав на Аляске, не написал бы об этом целую книгу. И этот зуд делается понятным, когда читаешь эссе Майкла Мадзелевского «Inside Passage» о знаменитом внутреннем аляскинском пути, то есть о рейде по внутренним водам, защищенном от открытого океана грядой островов.
«Inside Passage» меняет масштаб мира. Кедры по его берегам достигают 75-метровой высоты. Между деревьями иногда вдруг поднимается на задние лапы 3-метровый бурый медведь весом в тонну. Один королевский лосось занимает весь кухонный стол. Гигантские размеры океана и гор делают весь остальной мир карликовым. Воды фьордов, бледно-зеленые от шуги, от так называемого ледникового молока, то морщит сильный ветер, то по ним идут водяные смерчи, то над ними кружится снег. Плотные облака вдруг пронизывает солнечный луч такой силы и яркости, что он напоминает лестницу Иакова. Все это приводит на память музыку Вагнера, только ему по плечу такие колоссальные темы, какие дает Аляска. Полет валькирий, кольцо нибелунгов, тангейзер, оркестрованные вспышками северного сияния.
Пытается искать на Аляске потомков русских поселенцев, вряд ли кого-нибудь найдет. Но зато он найдет много православных людей, рассказывает профессор Фишер.
На Аляске сейчас 60-70 православных церквей. Правда, большинство их прихожан – алеуты, потомки тех, кого русские миссионеры 2 века назад обратили в православие. Большинство священников – креолы. Их род обычно идет от русского отца и матери алеутки или эскимоски. Но русская религия жива, и русские имена привычны на Аляске. Одного из наших штатных сенаторов зовут Иван Иванов. Может ли быть более русское имя?
Иван Иванов. Imagine a more Russian name.
Однако, как ни парадоксально, именно те народы, которые в прошлом веке так успешно умели выживать в суровых условиях Аляски, даже за полярным кругом, алеуты, индейцы, эскимосы, именно они с трудом приспосабливаются к новому американскому образу жизни Аляски. Среди них наиболее высокий уровень безработицы. Их косит тяжелый алкоголизм и ранние самоубийства. Вот как это объясняет антрополог из Анкориджа Стивен Лэнгдон.
Когда юноша достигает там 15-16 лет, ему надо решить, оставаться ли в своей общине, там, где родился, но где нет больших возможностей для карьеры и нет всех преимуществ цивилизации, или переехать в большой город, где придется включиться в борьбу за рабочие места и поменять весь образ жизни. Вот этот выбор между верностью семье и более перспективным будущим очень труден для них. Интересно, что девушки и молодые женщины легче переносят подобные перемены, быстрее включаются в городскую жизнь, быстрее находят работу. Юноши более чувствительны к своему статусу. Им трудно смириться с тем, что они могут работать лишь официантами в дешевых кафе, тогда как в своей деревне они были добытчиками, охотниками и рыбаками, кормильцами семьи. Они стремятся исправить положение, но между ними есть расхождение в том, что считать улучшением. Довольно большая часть коренного населения считает необходимым вернуться к формам племенной жизни со своим традиционным местным самоуправлением. а другая верит, что благодаря образованию, частному предпринимательству и ассимиляции удастся достигнуть большего успеха. Так что мнения разошлись. Я думаю, победит интеграция в общеамериканскую экономику и последующая ассимиляция. Изоляционисты останутся в меньшинстве.
Как считает профессор Фишер, возможные обновления принесут коренным жителям Аляски новые связи с Сибирью. Во всяком случае, сам Фишер говорит об этом с большим энтузиазмом.
Для нас связь с Россией, по моему мнению, самая значительная и волнующая события последних лет. Когда после перестройки поднялся железный занавес, у нас, кстати, говорят, ice curtain melted, ледяной занавес растаял, на Аляске немедленно началась оживленная двусторонняя связь с Сибирью, в частности, торговля с Магаданом продовольственными продуктами, поставки на дальневосточное побережье нефтепродуктов, которые с Аляски везти гораздо ближе и дешевле, чем отечественные. Кроме того, русские закупают на Аляске шахтерское оборудование для Якутии, Магадана и Чукотки, но главное – это, конечно, человеческие контакты. Когда-то аляскинские эскимосы пересекали Берингов пролив и навещали родственников в России. Но потом началась холодная война, и это было запрещено. А сейчас, с конца 80-х годов, обе страны снова разрешили свободные путешествия через Берингов пролив, причем без визы. Так что они там уже и торгуют, и рыбу вместе ловят в Беринговом море.
Так что, пожалуйста, если у вас есть хорошая собачья упряжка и верный партнер, милости просим на Аляску. Но все же имейте в виду, что жить на Аляске до сих пор могут только люди особого склада. Там катастрофически не хватает женщин и путей сообщения. До многих городков и поселков можно добраться лишь морем или самолетом, причем маленьким самолетом с небольшой скоростью и высокой маневренностью. Поэтому из каждой тысячи аляскинцев 50 профессиональные летчики, так называемые «bush pilots», то есть именно пилоты, виртуозно владеющие искусством пилотирования маленьких самолетов. Посмотрите когда-нибудь на фотоснимки аляскинских городов, снятые из самолета. На столицу штата город Джуна, на Анкоридж с его 200-тысячным населением. Вы увидите горстку строений, ютящихся на крошечном клочке ровной земли между бескрайним океаном и бесконечными грядами гор. Какие качества нужны человеку, чтобы там жить? Смирение или дерзость? Возможно, ответ дает одна из книг об Аляске, о неудачном и трагически закончившемся восхождении на пик Маккинли. Эта книга открывается стихотворением Киплинга, которое, по-моему, можно сделать девизом аляскинцев. От золотоискателей времен Джека Лондона до буш-пайлотс нашего времени. Им я и хочу закончить сегодняшнюю передачу.
Если ты способен встретиться лицом к лицу с триумфом и с провалом и принять обоих этих обманщиков с одинаковой стойкостью, тогда, мой сын, считай, что ты стал мужчиной и что земля твоя.
Вы слушали передачу «Мечтатели Аляски». В программе участвовали Борис Парамонов и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Изъятие церковных ценностей. Лишенцы, международные трения и другие темы в передаче, подготовленной Анатолием Стрелиным. Впервые в эфире 15 апреля 1997 года.
«Радио Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра», «Документы прошлого». Институт российской истории Российской академии наук и Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории подготовили сборник документов «Русская православная церковь и коммунистическое государство». Книга вышла в прошлом году в издательстве Библейско-богословского института имени святого апостола Андрея. Слушайте выдержки из документов о принудительном изъятии церковных ценностей в 22-м году. Объявлялось, что ценности пойдут на помощь голодающим. Кампанию придумал Ленин. Он решил воспользоваться голодом для того, чтобы нанести по Русской православной церкви такой удар, от которого она уже никогда не смогла бы оправиться. «Другого случая может не быть», — писал Ленин в секретнейшей записке Молотову для членов Политбюро. Как он и предвидел, не везде изъятие святынь проходило гладко. Верующие священники протестовали, простых людей разгоняли, над священниками и активистами устраивались показательные суды, многих расстреляли, лишили свободы. Слушайте выдержки из совершенно секретного отчета Смоленского губисполкома.
28 марта комиссия губисполкома решила приступить к изъятию соборных ценностей. На рассвете утром около собора был выставлен вооруженный красноармейский караул, дабы оградить названную комиссию от вызывающих действий толпы, каковы имели место 12-14 марта. В 10 часов утра комиссия должна была приступить к предположенному изъятию. К этому времени у собора стала собираться толпа, отношение которой к охранявшему собор караулу было самое вызывающее. Несколько позже в разных местах города Смоленска раздался набатный звон, и толпа в короткое время увеличилась до 5000 человек. Со стороны толпы слышались угрожающие выкрики и различные ругательства. В охрану собора бросали снегом, грязью, камнями, плевали в лицо. С криком «Ура!» нажимали на цепь, махая в воздухе ломами, топорами и тому подобное, тесня охрану к собору. Из толпы выделилось несколько погромщиков, которые вызывали к открытому нападению на охрану.
После того, как собравшаяся толпа от выкриков о занятии собора и разоружении охраны стала переходить к действиям, и когда уже начали раздаваться отдельные выстрелы из толпы, начальникам охраны было отдано распоряжение стрелять вверх. Однако выстрелы на толпу не подействовали, и из толпы раздавались выкрики, что красноармейцы стрелять в народ не будут, и нужно бросаться на ура, и действительно толпа бросилась на цепь. Цепь, давая отдельные выстрелы вверх, вынуждена была отступить к самому собору. Толпа набрасывалась на красноармейцев, хватала за винтовки и наносила удары. В этот момент было отдано распоряжение пулеметной команде стрелять вверх. На разъяренную толпу стрельба произвела самое психологическое и отрезвляющее впечатление.
В это же время, когда осаждался толпой собор, на Нижнем базаре за Днепром хулиганами было сделано несколько налетов на мелочные лавки с целью ограбления. Как установило следствие, что скопление толпы около собора было вполне организовано и руководимо контрреволюционными личностями. На это указывает факт планомерного сбора толпы и единовременный набатный звон в нескольких церквях города. Результатом такой обстановки было то, что религиозный подъем, который хотели изобразить темные контрреволюционные силы, превратился в погромное движение с явно выраженным антисоветским характером. Со стороны отдельных лиц духовенства было стремление под видом религиозных обрядов содействовать толпе в сопротивлении комиссии губисполкома по изъятию церковных ценностей. В момент событий, происходящих у собора, со стороны рабочих фабрик и заводов и предприятий никаких волнений не было, за исключением отдельных лиц, ушедших с работы.
По имеющимся судебно-следственным материалам было арестовано и предано суду зачинщиков волнения и активно способствовавших им 47 человек. Из них с высшим богословским образованием 6 человек, с высшим техническим 1 человек, остальные со средним, низшим, малограмотные и неграмотные. Бывших дворян 6 человек, рабочих 1, красноармейцев 2, остальные ремесленники и лица без определенных занятий. Из всего числа арестованных 47 человек выездной сессией военной коллегии Верховного трибунала было приговорено к высшей мере наказания – расстрелу 4 человека. Остальные на срок с лишением свободы и оправданы.
На волнах «Радио Свобода» выдержки из документов об изъятии церковных ценностей в 22-м году, отчет саратовского губисполкома.
Много было переговоров почти во всех церквах относительно церковных сосудов, крестов и даже рис с икон. Они все старались уговорить комиссию, чтобы обязательно оставить дорогие крышки серебряные с Евангелией, большие кресты наперстные, дорогие большие чаши для причастия, а также ризы с икон, которые, по их словам, считаются особо чтимыми. Но комиссия решала так. Если имеется несколько чаш, то оставлялись лишь такие, которые или по весу незначительные, или, если были металлические, то они оставлялись, а серебряные изымались. Кресты оставлялись самые маленькие, а если были металлические, то серебряные изымались. Серебряные кадилы изымались, оставлялись металлические.
Перевешивались ценности так. Изъятые утром перевешивались вечером в присутствии представителей коллектива верующих данной церкви, представителей РКИ, вызывался ювелир для осмотра камней в ризах и иных предметов. Составлялся акт в 4 экземплярах с полным указанием названия иконы и что с нее взято. Риза, венчик или другие ценности и какие с указанием веса каждой вещи отдельно. Один акт давался коллективу верующих, один оставлялся в делах комиссии, один оставлялся в приходно-расходной кассе губфинотдела и четвертый прилагался к ценностям при отправке их в Москву. Для того, чтобы не мешать отправлению религиозных обрядов, изъятие церковных ценностей производилось днем после ранней обедни до вечера с таким расчетом, чтобы в течение одного дня изъятие было закончено, а вечером в другой церкви после вечерней службы. Благодаря предварительной проверке церковного имущества при изъятии затруднений не было, и изъятие заканчивалось в течение одного дня или вечера.
По просьбам коллективов верующих, в некоторых случаях взамен изъятой ценности вносилась эквивалентная сумма других ценностей, собранная прихожанами. Это делалось главным образом в отношении риз с чтимых икон. Недоразумений с такими заменами не было, так как по возможности комиссия просьбу удовлетворяла, и это со стороны коллектива вызывало по отношению к комиссии благожелательное настроение. Работа по изъятию прошла чрезвычайно напряженно в нервной обстановке, так как достаточно было получить огласку, что в таком-то месте производится изъятие, чтобы нашлись провокаторы, которые бы собрали толпу, как это имело место. Удалось избежать такой огласки только потому, что даже рабочие комиссии накануне не знали, куда их повезут. Собиралась комиссия в губфинотделе, и оттуда вместе с рабочими отправлялась на изъятие. Строгая конспирация в отношении того, где производится изъятие, помогала довести его без инцидентов, так как прихожане, бывшие еще утром в церкви, вечером уже заставали иконы без риз. Это приводило их в изумление, но дело было уже сделано, ценности увезены и находятся под охраной. Но все же самая работа была очень нервная, так как надо было провести изъятие быстро, чтобы не натягивать повышенное настроение у верующих, с одной стороны, а с другой церкви были не топлены, без шапок холодно, а потому работа велась быстро, без разговоров и сосредоточенно.
Радио «Свобода», документы прошлого. Перед выборами местных советов в 1927 году в Советском Союзе произошло очередное обострение классовой борьбы. Москва расширила круг лиц, которые лишались избирательного права. Местные власти были к этому более чем готовы. Слушайте выдержки из документа, который называется «Докладная записка о работе избиркомов по лишению избирательных прав» по материалам информационного отдела ОГПУ, так называлась тайная политическая полиция в то время.
В селе Ровное Владимирское Самарской губернии сельский избирком, состоящий из бедноты, разрешал вопрос о применении наемной рабочей силы следующим образом. Кто имел наемную силу, хотя бы и временную, значит эксплуататор. В Воронежской губернии в число лишенцев попал крестьянин-бедняк за то, что прошлым летом скупал для местного кооператива яйца. В Астраханской губернии, в селе Самоделки, имели место случаи лишения прав трудовых ловцов за продажу рыбы. Довольно частые случаи, местами принимающие характер массового явления, лишение избирательных прав сельской, а также городской интеллигенции. Так, в Рязанской губернии отмечен ряд случаев лишения избирательных прав сельских учителей. В городе Ростове лишен избирательных прав бывший профессор, только из тех соображений, что он якобы должен был в царское время дослужиться до чина статского советника.
В Тамбовском уезде лишена избирательных прав одна учительница за то, что она проживает в доме попа. Подобные факты отмечались и по другим губерниям и округам. Лишение избирательных прав части интеллигенции на протяжении ряда лет, работающей на совслужбе, вызывает в ее рядах упадочническое настроение, а местами и озлобление против советской власти. Для характеристики настроения этой части интеллигенции можно привести следующие выдержки из письма лишенной прав сельской учительницы-общественницы. «Лишение прав – значит гражданская смерть. Летит в пропасть все – и самосознание, и право работать. Кому, зачем понадобилось так вздернуть учительство? Ведь поймите, и у несчастного задерганного шкраба есть и любовь к делу, и горячая к нему привязанность. И это после всесоюзного съезда накануне всеобщего обучения. Можно сойти с ума. А мы-то безумные, глупые. Мы и в самом деле верили, что прощены нам все грехи прошлого, за муку несказанную, перенесенную за школу, за самое существование ее в кошмарные годы голода и разрухи. В условиях, когда тебя терпят, как паршивую овцу, дожидаясь, пока тебя вышвырнут, работы не будет, не может быть работы».
Дальше в секретной докладной записке о лишении избирательных прав в 27-м году, вы слушаете ее на волнах Радио Свобода, говорится о бывших белых офицерах. Приводятся высказывания одного из них, служащего страховой кассы в Усть-Медведицком округе Сталинградской губернии.
«До сих пор у меня была хоть капелька веры в советскую власть и партию, но эта инструкция отняла у меня и эту капельку. Ведь, лишая права голоса, меня этим самым хотят искусственно сделать врагом власти, приравнивая к попам, министрам, эмигрантам и купцам, да и вряд ли только одного меня. По-моему, данная инструкция, создавая искусственно врагов соввласти, носит контрреволюционный характер. Все кричат о заветах Ленина, однако я сомневаюсь, что заветы Ленина на 10-м году существования советской власти требуют трепать людей, честно относящихся к своему долгу 6-7 лет. Нас даже считают зловреднее генерал-губернаторов, которые не лишаются права голоса при условии нахождения на службе в течение 5 лет и проявления лояльности к соввласти. Если уж и хотят проводить диктатуру партии и не допускать в органы власти беспартийных, то нужно делать это открыто, честно, просто издав на этот счет декрет. Или бояться, чтобы за границей не сказала об этом чего-либо дурного. Как насмех пишут, что инструкция – это самое демократическое, а я от этой демократичности готов сбежать в Америку и работать там простым каменщиком. Все лучше, чем испытывать в дальнейшем трепку за незаслуженную вину, давно уже мною искупленную». Характерно также замечание другого бывшего белого офицера. «Теперь нас подвергают репрессиям, а случись война, на кого они будут надеяться? Сначала на нас объявили гонение, а потом будут агитировать, чтобы мы защищали настоящий порядок. Где же тут последовательность?» Среди части бывших белых офицеров лишение их избирательных прав вызвало упадочное настроение, нежелание активно работать на совслужбе. «Черт с ними, пусть лишают избирательных прав, и без этих прав проживем, нам от этого не легче. Во всяком случае, не ходить же кланяться. Почему-то при старом строе все были равны, и всем хватало всего, а о лишении прав никто ничего не слыхал. Наиболее же активные из лишенных избирательных прав бывших белых офицеров не хотят мириться с постановлениями сельских и волостных избиркомов и подают жалобы, считая, что их лишили прав неправильно местные власти. Все же я с этим мириться ни в коем случае не буду и подам заявление в центр. Там люди умные и в таких вопросах разберутся, а наши местные ваньки даже разговаривать с нами не желают».
Многие крестьяне, лишенные избирательных прав в 27-м году, жаловались в крестьянскую газету. В редакции составлялись сводки этих жалоб для высшего партийно-государственного руководства. На волнах Радио Свобода одна из этих сводок.
Крестьянин Афанасьев из Курской губернии лишен избирательных прав за то, что служил милиционером при временном правительстве. Крестьяне Патрикеевы из Рязанской губернии за то, что имеют ветряк-мельницу, хотя работают на ней сами, без рабочих. Селькор Канышев из Нижегородской губернии лишен избирательных прав на том основании, что у него служит нянька. Инвалид Красной Армии Лазарчук из Гомельской губернии лишен избирательных прав за то, что продал купленную им негодную корову. Селькор Макаров из Татарской Республики лишен избирательных прав за то, что его дедушка 10 или 12 лет тому назад торговал. Крестьянин Ливанов из Ярославской губернии лишен избирательных прав за то, что отец его до германской войны занимался мелочной торговлей. Крестьянин Смальченков из Курской губернии лишен избирательных прав на том основании, что будто бы он живет на проценты. Никаких капиталов не имеет, никому денег в рост не дает. Единственное, что могло дать повод комиссии заподозрить его в ростовщичестве, это то, что он, побуждаемый крестьянской газетой, уговаривал граждан класть запасные деньги в сберкассу и покупать облигации крестьянского займа.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте выдержки из докладной записки, направленной прокуратурой СССР, члену Политбюро ЦК ВКПБ Маленкову в декабре 1945 года о событиях в Якутии.
В сентябре-октябре 1945 года в городе Якутске имели место неоднократные столкновения между группами студентов техникумов и других учебных заведений, сопровождавшиеся избиениями и тяжелыми ранениями. Действия этих групп, насчитывающих до 30-40 человек, вооруженных ножами, палками, железными тростями и тому подобное, носили в ряде случаев характер разжигания национальной розни между студентами различных национальностей. Так, например, учащиеся Якутского педагогического техникума Яковлев и Васильев в сентябре 1945 года организовали группу из 7 человек по борьбе с русскими учащимися. 7 октября 1945 года в 11 часов вечера эта группа напала на русского подростка Фалеева и избила его до такой степени, что Фалеев 5 дней находился в больнице на излечении. В начале октября та же группа при участии 30-40 якутов-студентов педагогического техникума напала на русских студентов сельскохозяйственного техникума. 3 человека были тяжело избиты. Со стороны нападающих раздавались крики «Ура! Якуты победили!». В октябре группа Яковлева и Васильева совершила 3 нападения на русских студентов. При нападении у потерпевших отбирались шапки, которые затем продавались на рынке, после чего устраивались коллективные попойки. На этих попойках Яковлев и Васильев призывали остальных участников своей группы пить за якутский народ, уничтожать русских без всякой боязни.
Другая вооруженная группа была организована в городе Якутске корейцем Хан Николаем из 7 студентов-корейцев. 14 октября 1945 года эта группа устроила драку с якутскими студентами в помещении студенческой столовой педагогического института. В этот же день вечером группа студентов-корейцев во главе с Хан Николаем направилась бить якута в общежитие студентов педагогического института. В результате нападения на общежитие были тяжело избиты 7 человек. Нападение сопровождалось выкриками «Бей якутов-баранов!». Третья группа была организована Титиным, Рекстиным и Райсом и состояла из 30-40 студентов лесного и финансового техникумов. 20 октября в 1:00 ночи эта группа, вооружившись железными тростями и палками, напала на общежитие сельхозтехникума с целью избиения студентов-якутов. В результате нападения были избиты 6 студентов-якутов. После этого вся группа направилась в общежитие финансового техникума, где были тяжело избиты еще 3 студента. Четвертая группа хулиганов состояла из 17-летних подростков Осокина, Гранина и Казанова, которые нигде не работали и не учились. 29 сентября эта группа учинила драку на танцевальном вечере студентов кооперативного техникума, а затем в общежитии студентов финансового техникума. В обоих случаях были избиты ряд студентов-якутов, при этом избиение сопровождалось выкриками «Бей якутов!».
24 октября в обкоме ВКПБ было созвано совещание с участием директоров учебных заведений и руководителей партийных и комсомольских организаций. Однако, как сообщает прокурор республики, секретарь обкома товарищ Попов не придал должного значения описанным выше фактам и заявил прокурору: «Нечего поднимать панику, посадить 3-4 хулиганов и достаточно. Сообщаю об этом на ваше распоряжение».
Так заканчивал свою докладную записку. Вы слушали ее на волнах Радио Свобода в Рио. Временно исполняющий обязанности прокурора СССР Сафонов, члену Политбюро Маленкову в 1945 году. Прошло 40 лет, 41 год даже. Перед нами докладная записка комиссии ЦК КПСС от 21 апреля 1986 года о некоторых негативных проявлениях среди молодежи города Якутска.
Установлено, что 28, 29, 31 марта на катке вблизи Якутского госуниверситета и его общежитии по вине русских подростков произошли драки со студентами-якутами университета. Обстановка накалялась. Обком, горком КПСС не увидели в конфликте межнационального оттенка, недооценили опасности перерастания его в выступление националистического толка. Вечером 1 апреля после очередного столкновения на катке собралась большая группа студентов. Они стали требовать от прибывшего сюда заместителя министра внутренних дел республики Дедикова наказания зачинщиков драк. Заместитель министра заверил собравшихся, что сообщит им о принятых мерах здесь же на следующий день в 19 часов. Однако и в этих условиях была проявлена беспечность. Партийные и комсомольские работники города не сумели воспрепятствовать нежелательному развитию событий. Попытка организовать вечером 2 апреля встречу студентов с представителем МВД в актовом зале госуниверситета не удалась.
Собравшаяся в это время около университета большая группа студентов двинулась к центру города. У здания обкома партии толпу удалось остановить и убедить вернуться к университету. На обратном пути она увеличилась до 600-700 человек. Во время движения по городу в толпе раздавались выкрики: «Якутия для якутов, долой русских! Разнесем площадь Орджоникидзе!» Здесь находится здание МВД республики. На подходе к университету отделившаяся от основной массы группа в 20-30 человек избила младшего лейтенанта милиции Телегина, русского по национальности. Во время столкновений никому не были нанесены физические увечья. Обращение пострадавших в медицинские учреждения не зафиксировано. В 21 час возбужденная толпа заполнила актовый зал университета. Возникло стихийное собрание, в котором приняли участие студенты госуниверситета, учащиеся других учебных заведений, молодежь города. Студент 5 курса сельскохозяйственного факультета университета Гоголев утверждал, что на улицах города русские избивают якутов. Учащийся 9 класса физмат-школы Степанов говорил, что русские завоевали Якутию и начали уничтожать якутов. Подобные заявления сопровождались гулом одобрения зала. Присутствующие на собрании секретарь обкома по идеологии, другие комсомольские и партийные работники не пытались переломить ход сборища. Виновные привлечены к партийной ответственности. К уголовной ответственности привлечено 6 человек – 3 русских, 2 якута и 1 татарин. Ведется следствие.
Это были выдержки из докладной записки комиссии ЦК КПСС о межнациональных трениях в Якутии, апрель 1986 года. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали выдержки из материалов, находящихся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории и в Центре хранения современной документации. Читали Елена Коломийченко и Иван Толстой. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Значит для вас «Свободная Россия». я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, из которой вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.